больш мягкі, больш еўрапейскі, і прытым ён на 20 гадоў маладзейшы за Яраслава Качынскага, што таксама мае сваё значэнне. І я думаю, што пасля гэтага першага туру Яраслав Качынскі павінен моцна задумацца, ці якраз не выраз яму канкурэнт, які пасля парламенцкіх выбараў у восень, не дай Божа, калі яшчэ права і справядлівасць гэтыя выбары прайграе, што гэта якраз Дуда зойме ягонае месца ў партыі.
Ну і яшчэ адна неспадзяванка гэтага першага туру выбараў, гэта трэцяе месца. Сюрпрыз, гэта рок-музыка Павал Кукіс, якога зрэшты як суперніка ніхто асабліва ў сур'ёзе не спрымаў.
Так, яго не спрымалі ў сур'ёз, таму што гэта рок-музыкант, а ну захацелася пагуляць у палітыку, калі ласка. А тут аказваецца, ён набраў ажно 20% галасоў. І калі паглядзець, хто галасаваў на Павла Кукіса, дык па-першае выяўляецца, што 40% усіх галасоў выбаршчыкаў ва ўзроставым прамежку ад 18 до 29 галасоў якраз пайшлі на Кукіса. Сацыёлагі мяркуюць, што фактычна Павел Кукіс забраў электарат грамадзянскай платформы. То бок, ён, як бы скажам, забраў выбаршчыкаў Камароўскаму. Будзе цікава менавіта паназіраць, як гэты электарат Кукіза будзе галасаваць у другім туры. Ці пойдзе ён наогул на выбары, гэта па-першае. Бо, як усе мяркуюць, гэта былі людзі, якія галасавалі на Кукіза, гэта былі людзі незадаволеныя тым, як сябе паводзіць грамадзянская платформа, як яна кіруе дзяржавай. А это не азначае аўтаматычна, што ўсе з іх менавіта і не схочуць галасаваць, а пойдуць галасаваць на права і справядлівасць. Мне здаецца, што электарат Павла Кукіса, ён таксама і не моцна правы. Я думаю, што і Анджэй Дуда, і Браніслаў Камароўскі цягам гэтых двух тыдняў будуць заляцацца да гэтага электарату. Напрыклад, самым радыкальным пастулятам у праграме Павла Кукіса было стварыць у Польшчы аднамандатныя выбарчыя акругі, такія як у Вялікабрытаніі. Ён кажа, што гэта было бліжэй выбаршчыку да ўлады і большая адказнасць улады. І першая рэч, якую зрабіў сёння Браніслаў Камароўскі, гэта ён заявіў публічна, што ён выступае да Сенату з прапановай, каб змяніць канстытуцыю і ўвесці менавіта выключна аднамандатныя выбарчыя акругі ў Польшчы. І навука з гэтых першага туру, як бы скажам, была Камароўскім засвоеная, і ён узяў на ўзбраенне адзін з гэтых прапагандысцкіх лозухаў Кукіса.
А ў чым прывабнасць для выбаршчыка Паўла Кукіза? Відаць жа ж не толькі пратэстнае галасаванне было прычынай таго, што ён заняў трэцяе месца.
Ну, ён вядомы для маладых людзей перш за ўсё як скандальны рок-музыкант. Адна песня, якую яны запісалі і выконвалі, нават была забароненая ў свой час судом. Шмат у іх песнях было, нават я б сказаў бы, нецэнзурных словаў, і цяжка нават знайсці такія песні на Ютубе, таму менавіта з-за іх нецэнзурнасці. Але я кажу, апошнія 5-6 гадоў Павел Кукіс як бы змяняў воблік, ён перастаў ужо выступаць як рок-музыкант, заняўся грамадска-палітычнай дзейнасцю. І 5 гадоў яшчэ таму назад ён падтрымліваў грамадзянскую платформу. Потым, скажам, адышоў ад гэтай грамадзянскай платформы, на гэтых выбарах паставіў сваю кандыдатуру. І я думаю, што гэтыя 20% падтрымкі, якія ён атрымаў на гэтых выбарах, дае яму моцную, салідную падставу, каб паспрабаваць збудаваць перад восеньскімі парламенцкімі выбарамі сваю палітычную сілу, сваю партыю, інакш кажучы, як трэцюю альтэрнатыўную сілу ў Польшчы.
Ну і нарэшце пры адкрыцці нам завесу тайны, як галасавалі вы асабіста і ці можна ваш выбар лічыць традыцыйным для ўвогуле галасавання беларусаў польскіх?
Я думаю, што можна, мы заўсёды галасуем так, як галасуюць беларусы на Беласточчыне, я гавару пра сваю сям'ю. То бок, калі ёсць кандыдат правы і цэнтрыст, мы будзем галасаваць на цэнтрыста. Калі цэнтрыст і левы, таксама на цэнтрыста, а калі правы і левы, дык хутчэй за ўсё на левага. Мы правіцы не падтрымліваем. Я думаю, што большасць маіх суродзічаў на Падляшчы галасавала наогул таксама. І так яно як бы пасля кожных выбарах аказваецца. Наогул на Падляшчы выйграваюць кандыдаты правіцы, але ў двух паветах, дзе дамінуюць беларусы, выйграваюць іхнія апаненты.
Такім чынам, калі беларусы актыўна прыйдуць на другі тур выбару, мы можам прадказаць перамогу дзеючаму прэзідэнту.
Ну так, прынамсі ў тых двух паветах, а як будзе ва ўсёй Польшчы, цяжка сказаць.
Я дякую Яну Максимюку. Тим часом, заходячи із сьогоднішніх падлікаў, спадар Дуда має усе шансы перамагчы ў другім туры. Такую думку выказаў для Радіо Свабода палітолях Павал Вусаў. Што тычыцца вострых выказаванняў Анджэя Дуды, то збольшае гэта папулісткія лёзунгі, лічыць палітолях. Гэта мы працягваем гутарку.
Что тычется выказывания Анджея Дуды в дочинении до внутренней и внешней политики, то с большего, конечно, это такие популистичные лозунги. Когда мы кажем про внутреннюю политику, его ожидание сделать президентскую владу больше активной, хотя по Конституции это, по сути, немогчимо. Что тычется внешней политики, это так само популистичные кроки, бо все ж таки Польша – это парламентская президентская республика, и президент не окресливает ни внутреннюю, ни внешнюю политику. Это представничая влада, не та, якая прямая решение. Конечно, если сказать про риторику, такую довольно острую в дочинении до России, для ее политики, то это связано с огульным подходом права и справедливости до России, бо она разнивалась именно в острой критичной позиции и ставлением до Москвы. Это еще сходит с часов, когда президентом был Лех Качинский, который поддерживал Грузию, который летал в Грузию под час российско-грузинского конфликта, все цело выказывал поддержку и Беларуси, Украине, и Грузии. И это вот именно такой идеологичный, консервативный подход к этой партии. Але навряд ли навод перемога Дуды повлияет на изменение внешней политики у Польши. Хуже, это приведет до серьезных внутренних конфликтов помеж президентом и премьер-министром, когда президентом страны станет Анджей Дуда.
Лічыць Павал Вусаў. Партыя «Права і справядлівасць» мае партнерскія стасункі з партыяй БНФ. Як адзначыў яе старшыня Алексей Янукевіч, у студзені 2011-га пасля арыштаў, звязаных з плошчай, Беларусь наведаў намеснік старшыні партыі «Права і справядлівасць» дэпутат Адам Ліпінскі, які ад імя кіраўніцтва сваёй партыі перадаў фронтаўцам ліст са словамі падтрымкі.
Право и справедливость является такой мощной правой партией. Можно сказать про ее как про подкаемцу солидарность. Это партия, якая выступает мощно за традиционные моральные каштовности, якая выступает за национальное отражение Польши. Это партия, якая, в принципе, сочит за падение Беларуси. Керовники этой партии у свой час приезжали в Беларусь, что тычется питания у Теолеху с белорусскими владами, то их занимает достаточно жорсткую позицию, яны критикуют керующую партию за то, что политика проводится занадто мягко и непоследовательно. Мы бачим, что рейтинг правой справедливости Польши подвышается опошние годы. Ну и, безумовно, их ведомы своей антикремлевской позиции. Яны выступают вельми моцно за жорсткую реакцию Польши на агрессию России в Украине. Ну и в том случае, когда Подар Дуда все-таки переможет, я думаю, что внешняя политика Польши, удочнение до России, будет больше жесткой. Ну и, на мою думку, это отповедает национальным интересам Беларуси.
Мяркуе Алексей Янукевіч. Ну і на завершэнне тэмы вашай увазе песня ў выкананні спевака, які стаў трэцяй неспадзяванкай першага туру выбараў, польскага рок-музыкі Паўла Кукіза. Вось такі мог бы быць у суседзяў Беларусі спяваючы прэзідэнт.
Sobie dżiny, buty, czapkę i pas. Opuszczam Amerykę, by tam świat. Lecz tęsknisz tak bardzo, że nie mogę spać, nie mogę jeść. Marzeniem moim twarz zobaczyć twoją jest. Pod okienko swe zastuka się sił. Nie będę stukał długo, bo krzywę bym zbił. A ty mi zaraz otworzysz. Jestem bogaty, więc możesz. Twój ojciec to w poru orzeł. nie będzie mnie bił.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю основные темы сегодняшней программы. Александр Лукашенко и старшиня КНР Си Цзиньпинь подчас перамову у Менску заявили про готовность перейти на новый уровень супрацовництва, у основе якого переход от кредитования до инвестиций. Тем часом домовлено, что Китай выделит Беларуси кредит у 7 миллиардов долларов, а так само представит трехгодовый грант у 130 миллионов долларов на гуманитарные проекты. По выниках белорусско-китайского бизнес-форума подписано больше 20 погоднений. У белорусских турмах чакают амнистии, примеркованные до 70-годзе перамоги у Великой Отечественной войне. До категории особо, у якія трапляюць под яе, належат осужденные за нетяжкие злочинства. Былые журналисты газеты «Белорусы и рынок» презентовали уласный сайт. Ресурс под назвой «Белрынок.бай» стал працевать 11 травня. Роля перамоги у другой сусветной войне – выник массированной пропаганды ці народной памяти. Ці варта Беларусі як Украіне принять пакет закона у супраць советской спадчыны? По гэтых пытаннях у перадачы «Пражскі акцент» вядуць спрэчку старэйший аналітык базаванага ў Лондоне і Менску Центру Острагорскага Сергей Богдан, гісторык, редактор часопісу «Новая Европа» Алексей Братачкін і редактор часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Вядучы Юрий Дракагруз.
Святкование Дня Перемоги у Беларуси и у России завсёды отзначается с великой пышностью, а юбилеи, ну, с особливой. Меж тым не стихают спречки про тую войну, якія мають зусім не академичный характер. Насамрэч, это спречки про день сегодняшний, про национальную идентичность, про ролю ее памяти, про другую сусветную войну. При этом варто сказать, что в образе той войны у нашей краине, вокол яе, застаются, так бы мовить, полными эмоциональной энергией. Достатково поглядеть, как эти образы выкористовываются в соседней России и в Украине. Вот на ваш погляд, вот это вельми высокая, хиба не стрижневая роля перемоги в белорусской, российской державной идеологии, то и значение, якое ей надается, это чистый выник пропаганды, певной информационной политики, якая вялася шмат-шмат годов, тих это все ж таки адлюстрование, ти навык эксплуатация, але в любом выпадку реальной народной памяти, уласно народных уявлений. Сергей, как вы меркуете?
Ну, что отличается стрижневой роли перемоги, то мне кажется, что перемога все ж таки для белорусского уряду, для белорусской державной идеологии и российской державной идеологии, это крыху розные, в образ снялось зусим розные. И тут, что мы бачим, безумовно, что это в любом разе выник информационной политики. Але тут такая справа, что отбывается просто у опошние уже тут полтора десятилетия такие вельми значный ребрендинг перемоги и у приватности, скажем, Россия просто, ну, умовно кажучи, хочет ее усю себе. То бок, фактично, коли Путин уже, как бы, кольки годов назад поставил питание просто про то, что ось, как бы, на самой справе перемога-то российская. И тут безумовно, что это уже что-то такое ось, новое. С другого боку, скажем, что робит белорусская влада, то безумовно, что они на такую трактовку погодиться не могут. Але с другого боку, они не пропонуют ничего саправды ось, такого концептуального. Я думаю, что у громадстве самим, у любом разе, до белорусским громадстве, это война засталася, як такі, відаць, самы значны момант у найноўшай гісторыі, або нават і ўвогуле ў гісторыі беларускага народу.
Алексей, ёсць такое меркаванне, што ўсё ж такі гэта ў значнай ступені феномен прапаганды, а не рэальна народнай памяці.
Я бы сказал так, что, во-первых, есть так называемая культурная память о войне, то, как принято о ней рассказывать в конкретном обществе на уровне системы образования, академических исследований, и есть коммуникативная живая память о войне на уровне индивидов. И эта коммуникативная память, во-первых, может отличаться от культурной памяти, С другой стороны, индивидуальные воспоминания подвержены данной культурной памяти и часто определяются ее содержанием. И сегодняшняя память о войне включает в себя два процесса, о которых вы говорите. Это и пропаганда, и информационная политика, и как об этом помнят люди. Но это сочетание работает разным образом в Беларуси и России. Например, наша политическая элита эксплуатирует память о войне иначе, в ней меньше имперских контекстов и меньше Сталина, даже несмотря на наличие линии Сталина под Минском, и больше ощущения войны именно как трагедии. И это, конечно, связано с тем, что вся территория Беларуси, в отличие от России, была зоной оккупации. С другой стороны, я согласен, что эта память трансформируется и как культурная память, и как коммуникативная память. Носители коммуникативной памяти уходят из жизни, а культурная память сегодня больше подвержена манипуляциям в связи с текущим политическим моментом.
Валер, а як бы вы отказали на пытание? Ну, вот Алексей нам сказал про, як бы, мовить, разные аспекты, разные механизмы памяти. А у меня пытание все ж таки про важность. Вот я думаю, вы ведаете о пытании, в яких люди отказывают, что перемога у Великой Отечественной войне – это самая значная подея в 20-м стагодии в истории Беларуси, а может и за всю белорусскую историю. Это феномен пропаганды?
Если это каштовность для народа, то отказ частично. Сцвярджэнне гэта прадугледжвае наступнае разгортванне лагічнае, што значыць народ свядома праз дэмакратычна абраныя органы ўлады мабілізаваў гэтую памяць, падкрэсліваў у публічных месцах значэння перамогі. Вы верыце, што, напрыклад, там 50-х годах гэта дэмакратычнае волевыяўленне было магчымае, ці ўвогуле просто те были в Беларуси после закончения.
Валер, когда вы мне задали риторичное питание, я вам откажу, что человечья история наличивает несколько тысяч годов. Демократия – это по часе вельми узкий момент ее истории. И вы думаете, что такие понятки, как народная память, народное уявление, они связаны только выключно с этим коротким периодом?
Вы на вопрос пытаетесь, если это народ, если это влада. Просто я пробую просто разуметь, каким чином народ у тоталитарным чи авторитарным режимі може має інструменти проведення той лінії політики пам'яті, про яку ви кажете. По-моєму, просто відказ однозначно негативний. Це значить, безумовно, народ, народна пам'ять може продукувати певні образи, уявлення, певні конструкції, але у недемократичних режимах в лепшем випадку сфера бытования этих усіх конструкций это в устнародная творчество. Мой отказ, что частково так, частково нет. Это значит, безумовно, память народная тримає это уявлення, безумовно, это важная подія, коли просто это не треба иметь специальный доследческий, инструментарий, подказать это так. Але ты конкретной реализации, например, начинаючи от Кургана Славы и кончаючи пафосным будинком истории Великой Отечественной войны, то тут память народная або бессильная, або в лучшем случае выступает неким заходным импульсом, який допрацовывается згодно с тем курсом, який тепер есть и был.
Удзельнікі сённяшняй перадачы «Пражскі акцэнт». Старэйшы аналітык базаванага ў Лондоне і Менску цэнтру Астрагорскага Сергей Богдан, гісторык, рэдактар часопісу «Новая Еўропа» Алексей Братачкін і рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Вядучы Юрый Дракахруст.
А зараз про, хіба не самое вострое питание, якое, на мой погляд, як бы лежит, что называется, в подмурку у всех спречек, дискуссий вокруг той войны. Одним из переможцев в другой сусветной войне был, як ведомо, Советский Союз. И на той час Беларусь была ягоной складовой часткой. И в этом сенсе, в этой ситуации, это означает ушанование перемоги обовязково и ушанование советской спадщины. И вот тиня логикой про их непорывность керуются многие из тех, кто пропонуя переасансовать другую сусветную войну. Бо коли перемога легитимизует СССР, існавання Беларусі ў складзе СССР, то каб будаваць незалежную дзяржаву, каб ісці ў Еўропу, трэба адкінуць перамогу, трэба разбурыць савецкі міф. Часам гэтая вот как бы лагічны ланцужок, ён вуалюецца рознымі меркаваннямі, трэба ведаць больш праўду пра вайну, але сутнасць вот ідэалагічны як бы помніць пасыл, вектар, ён менавіта такі. Можа быць. А можа быць, я і не маю рацыю. Валер.
Ну, знаеце, перамога уже давно не легитимизует Советский Союз, бо в этой державы нема. Можно говорить про то, что про стратегию легитимации, якая была обрана при основании этой державы, когда с перемоги были сделаны вельми далекочажные основы. Основная основа, якая была сделана, это перевага громадско-политичного ладу, который будовался тогда в Советском Союзе над тим ладом, який був, власне кажучи, повержений, який був знищений у ході так званої Великої Чинної війни. Але історична хода довела, скажімо, хибність такого виявлення. Це значить, Совєтський Союз здолів закрушити нацистську Германію, але через певний історичний час просто розпався під сяжером своїх власних грехов. Тут, якби, знову-таки, ну, складана філософська питання. Бо з одного боку перемога гэта падзея, і тут я абсолютно згодны з ранейшымі ступоўцамі, якая будзе доўгі час як бы цэнтральнай падзеяй беларускай гісторыі. Так сталася, што беларуская нацыя гэта нацыя маладая і сапраўды асноўная падзея 20-го стагоддзя, якая паўплывала на ментальнасць, на светапогляд усіх беларусаў, звязана з акупацыяй Нямеччыны беларускіх земляў падчас другой сетавай вызваленнем гэтых земляў савецкай арміі.
Сергей, а вот які ваш адказ? Ці сапраўды ўсё ж такі як бы ў аснове тых спрэчак, вельмі гарачых спрэчак, якія адбываюцца і ў акадэмічных колах, скажам, і ў, ну, скажам, грамадстве, яны палягаюць менавіта вось на гэтым пытанні. Умоўна кажучы, за нашай перамогай нас пусцяць у Еўропу. З нашай інтэрпрэтацыяй, з нашым уяўленнем.
Калі адказваць дакладна на ваша пытанне, ці пусцяць у Еўропу, то магу так сказаць, што ў прынцыпе, у умоўна кажучы, вось старую Еўропу, я думаю, што цалкам, таму што як бы гэта тая трактоўка, якая вось у прынцыпе і зараз у беларускай дзяржаўнай ідэалогіі ёсць, яна урэшце рэшт вот каштоўнасцям старой Еўропы, умоўна кажучы, не супярэчыць. Іншая справа, што безумоўна мы маем на нашых межах справу не з старой Еўропы, а з Еўропай, так мовіць, новай. Так, новымі чальцамі еўразвязу, якія фактычна ўсю сваю ідэалогію будуюць на такім вось антысавітызме абсалютным. І тут іншая сітуацыя. Тут це пытанне, як Беларусь будзе абіраць для сябе стратэгію ўсе інтэграцыі Еўропы. Ну, на дадзены момент беларуская апазіцыя абрала для сябе вось стратэгію якраз, што вось найперш спрацаваць вот з такімі вось сіламі, якія вот у аб'єднанай Еўропі робяць ставку на фактычна рэвізію вынікаў Другой сусветнай вайны.
Сергій, а я не зусім зразумеў. Вот вы чулі ад Валеры, он сказаў, што да нема такой сувязі паміж перамогай і, скажам, савецкасцю. Ну, можна эту сувязь разарваць, адстойваць перамогу, быць супраць савецкасці.
Гэта адзін з варыянтаў. Як на мой погляд, то вялікае вось адрозненне паміж тым вобразам перамогі, які ёсць у дзяржаўнай ідэалогіі, і тым, які ёсць ці, скажам так, вось прысутны яшчэ да гэтага, нягледзячы на такую моцную інфармацыйную палітыку з боку савецкай дзяржавы, беларускай дзяржавы, гэта вобраз перамогі, як усё ж такі таго, што было неразрывна звязана з папярэднім вельмі драматычным досведам, які, як на мой погляд, цалкам адпавядае нават строгаму юрыдычнаму азначэнню генацыда. І вось тое, што перамога для беларусаў, гэта не так, як для расейцаў, умоўна кажучы, што вось мы такія вялікія прыйшлі ў Еўропу на танках і ўсё там развалілі. Для беларусаў гэта якраз пераадоленне вось гэтай небяспекі, якая фактычна ставіла іх перад пытаннем быць або не быць. І таму, скажам, нават не глядзячы на ўсе гэтыя вось гады і гады такой жорсткай інфармацыйнай палітыкі і ідэалогіі, людзі памятаюць пра тое, што вось як гэта ўсё было, як гарэлі вёскі і хто такія паліцаі, умоўна кажучы, і да чаго гэта ўсё ішло. То бок, не глядзячы на тое, што можа яны не разважаюць такіх катэгорый. переговорах, там, геноциду, еще что-то. Але то, что питание было о выживании, ось, как бы, народной земли, это, как бы, я думаю, что довольно ясно. Белорусы были не только складовой часткой Советского Союза. Они активно удельничали у кшталтовании этой самой державы. И сегодня, когда, скажем, ось, так вот все спробуют оппозиции так вот это нек сарамливо сказать, что, мовляв, что, ну, ось, мы были в Советском Союзе. Нет, это мы и были Советский Союз. Вот это все и справа. И все злочинство Советского Союза так само лежат и на белорусах. И все досягнения Советского Союза так само лежат и на белорусах.
Удельники сегодняшней передачи «Праский акцент». Старейший аналитик базованного у Лондоне и Менску центру Острогорского Сергей Богдан, историк, редактор часопису «Новая Европа» Алексей Браточкин и редактор часопису «Архе» Валер Булгаков. Ведущий Юрий Дракохруст.